Эта полусвященная, полународная легенда показывает, что индусы знали, какой из цветов призмы обладает наибольшим электричеством. Более того, особое влияние сапфира было хорошо известно, так же, как и других минералов. Орфей учит, как можно влиять на целую аудиторию с помощью магнита. Пифагор обращает особое внимание на цвет и природу драгоценных камней. А Аполлоний Тианский открывает своим ученикам скрытые качества и меняет каждый день перстни с драгоценными камнями, имея особенный камень для каждого дня в месяце по законам прорицательной астрологии. Буддисты утверждают, что сапфир приносит спокойствие и хладнокровие ума и изгоняет все дурные мысли, делая здоровым кровообращение человека. То же делает и электрическая батарея с исправным током, говорят электрики. Сапфир, говорят буддисты, откроет запертые двери и помещения для человеческого духа. Он вызывает желание молиться и приносит умиротворение больше, чем другие камни, но тот, кто его носит, должен вести чистую и праведную жизнь. Диана, Луна, дочь Зевса и Прозерпины, представляет Землю в период ее активной деятельности, и согласно Гесиоду, как Диана Элития Люцина, она является дочерью Юноны. Но Юнона, проглоченная Кроносом или Сатурном и воскрешенная к жизни Океаниды Метис, также известна как Земля. Сатурн в ходе времени проглатывает Землю в один из предысторических катаклизмов. И только когда Метис, вода, скрытая в своих многочисленных ложах, освобождает континент, тогда, как говорят, Юнона возрождается в своем прежнем облике. Эта идея выражена в 9 и 10 стихах первой главы «Бытия». В частых матримониальных ссорах между Юноной и Юпитером Диана всегда представляется отворачивающейся от матери и улыбающейся отцу, хотя она бранит его за бесконечные проказы. Фессалийские колдуны, говорят, должны были в периоды этих затмений притягивать ее внимание к земле с помощью своих заклинаний и колдовства, а вавилонские астрологи и маги не прекращали колдовать до тех пор, пока им не удавалось достичь мира между рассорившейся парой, после чего Юнона улыбалась, сияя сверкающей богине Диане, которая, опоясав свой лоб полумесяцем, возвращалась на свое место охоты в горах. Нам кажется, что эта легенда указывает на различные фазы Луны. Мы, живущие на Земле, всегда видим только одну сторону нашего светящегося спутника, который таким образом поворачивается спиной к своей матери Юноне. Солнце, Луна и Земля постоянно изменяют положение в отношении друг друга. С новой Луной постоянно наступает перемена погоды, а иногда ветра и штормы могут быть достаточным намеком на ссору между Солнцем и Землей, особенно если первая скрыта грозовыми тучами. Более того, новая Луна невидима, пока ее темная сторона повернута к нам. И только после примирения Солнца и Земли этот месяц ясный становится видимым на той стороне, которая ближе к Солнцу. Хотя и в это время Луна не освещается прямыми солнечными лучами. Но солнечным светом, отраженным от Земли к Луне и ее отражающей спиной к нам. Вот почему говорят, что халдейские астрологи и колдуны Фессалии, которые, по всей вероятности, наблюдали, и как и Бабине, точно установили пути небесных тел, своими чарами заставляли Луну спуститься на Землю, то есть показать свой месяц, что она могла сделать только после получения сияющей улыбки своей матери Земли, которая дарила ее после примирения с супругом. Диана, Луна, украсив свое тело полумесяцем, возвращалась обратно охотиться в своих горах. Если подвергать сомнению знания, присущие древним, как основанные на суеверных выводах, сделанных из естественных феноменов, то это соответствовало бы тому, как если бы 500 лет спустя наши потомки начали бы считать учеников профессора Балфора Стюарта древними невеждами, а его самого – легковерным философом. Если современная наука в лице этого джентльмена соглашается ставить опыты, чтобы установить, связан ли как-то вид солнечных пятен с болезнями картофеля и находят, что связан, и более того, что Земля находится под сильным влиянием происходящего на Солнце, то почему же древних астрологов нужно выставлять как дураков или отъявленных жуликов? Между описательной и прорицательной астрологией существует такая же связь, как между физиологией и психологией, физической стороной и моральной. Если в последующие века эти науки деградировали до шарлатанства благодаря некоторым дельцам-самозванцам, разве справедливо распространять обвинения на тех великих людей прошлого, кто упорным изучением и праведной жизнью увековечил имена Халдея и Вавилона? Поистине, как теперь стало известно, тех, кто с вершины обсерватории Белла, окутанной облаками, сделал точные астрономические вычисления во времена далекого прошлого, в период около 100 лет с момента Всемирного потопа, их, как и профессора Дрейпера, вряд ли можно считать обманщиками. Если их метод доводить великие астрономические истины до сознания масс отличался от системы образования нашего столетия и кажется некоторым смешным, то все же вопрос остается открытым, которая из двух систем лучше. У них наука шла рука об руку с религией, и идея Бога была неотделима от его творений, в то время как в нашем веке едва ли найдется один человек на 10 тысяч, кто знает, что планета Уран, если он вообще знает о ее существовании, является следующей за Сатурном, что она обращается вокруг Солнца за 84 года, что Сатурн находится за Юпитером и требуется 29,5 лет, чтобы он сделал один полный оборот по своей орбите, в то время как Юпитер совершает свой круг за 12 лет. Невежественные народные массы Вавилона и Греции запечатлели в своем сознании, что Уран был отцом Сатурна, а Сатурн – отцом Юпитера, и считали их, кроме того, божествами так же, как и всех их спутников. Из этого, пожалуй, мы можем сделать вывод, что поскольку европейцы открыли Уран только в 1781 году, то любопытным является это совпадение, подмеченное в выше приведенных мифах. Стоит нам только открыть самую простую астрологическую книгу и сравнить описание 12 домов с самыми современными открытиями, касающимися природы планет и элементарного строения каждой звезды, чтобы увидеть, что без всякого спектроскопа древние были отлично ознакомлены со всем этим, если только этот факт снова не причислят к совпадениям. Мы можем узнать в какой-то мере о количестве солнечного тепла, света, о природе планет, просто изучая символическое описание олимпийских богов и 12 знаков зодиака, каждому из которых в астрологии приписывается особое качество. Если богини нашей собственной планеты ни в чем особенно не отличаются от других богов и богинь, а все они схожи по своей физической природе, разве это не значит, что часовые, наблюдая с вершины башни Белла, днем и ночью общаясь с эвгемеризированными божествами, раньше нас обнаружили единство природы всего мира и что планеты над нами образованы точно из тех же химических элементов, что и наше собственное? Солнце в Овне, Юпитер, показан в астрологии как мужской, ежедневный, кардинальный, равноденственный, восточный знак, жаркий и сухой, и вполне отвечает характеру, которым наделяют ветреного отца богов. Когда Зевс Акреус гневается, он выхватывает из своего огненного пояса молнии и мечет их с небес, он разрывает тучи и обрушивается, как Юпитер Плювиус, дождевой, потоками дождя. Он величайший и высочайший из богов, и его движения быстры, как сама молния. Юпитер, как известно, вращается вокруг своей оси так быстро, что область его экватора вращается 450 миль в минуту.